Зинаида Гиппиус. Прошу вас. Леонид никуда не ходил, к Панкратовым одним. Люди такие добрые и так хорошо отнеслись к нему. Без Нестора Ивановича погиб бы, пожалуй. А тот устроил его где-то бухгалтером. Работа механическая, на скромную жизнь хватает. Даже книги можно на набережной иногда покупать. И вечера свободны. Читай, думай. Книги Леонид читал только старые. Без особого выбора и системы, какая приглянется. Современность его как-то не захватывала. А что захватывало еще, то к современности не подходило. Был моложав, весь, и лицом, и телом, и душой, точно на 25 годах остановился и таким дальше жить продолжал, хотя было ему за 30. Даже детская мелькала в синих глазах с длинными ресницами. О войне по молодости прошел одну гражданскую на юге, вспоминал с содроганием и с благодарностью Богу, что никого своей рукой не убил. Словом, родись Леонид 3-4 десятилетиями раньше, он непременно стал бы толстовцем. У него и взор был такой, человека прежде всего честного, до узости, до щепетильности, до мелочности, до упрямства. У Панкратовых еще бывал он потому, что любил их 6-летнего Мишука. Они подолгу иной разговаривали вместе, отлично друг друга понимая. Леонид вспомнил, что нынче новогодний вечер, встречать звали, и заторопился пораньше, чтобы не уложили Мишука. Путь дальний через весь Париж. Леонид нанимал невзрачную, но чистенькую комнатку у старухи-француженки за клиши, а Панкратовы жили на набережной, около Пон-Дежу. Машинально думая о чем-то своем, опустился от огней сырой склизкой ночи к душным огням метро и не заметил, когда ехал. На 6-м этаже в крошечной передней Панкратовых они были небогатые, но благодаря энергии веселого Нестора Ивановича не нуждались. Леонида сразу встретил Мишук. Красная шелковая рубашечка, золотой поясок. Мишука держали особенно, такая уж идея у родителей. Он еще ни одного слова, кроме русского, не знал, ни одной французской книжки не видел. Няня у него была настоящая русская няня. И сказки ему рассказывались только русские. «Надо покрепче фундамент заложить», — уверяла мать Анна Львовна. Леонид этому сочувствовал. «А у нас-то что?» — сказал Мишук таинственно, округлив губы и глаза. «А что такое?» «Тетя Рая у нас», — серьезным шепотом объяснил Мишук.
«Это кто же?»
«Я ее прежде не видел. Ее нельзя всегда видеть. Она волшебница». Леонид улыбнулся, но тотчас серьезно и тоже шепотом спросил. «А ты почем знаешь?» «Я знаю. Чего ты хочешь, она сейчас дает. Я захотел вагоны, она вынула, дала. И паровоз с большой трубой. Все смеялись, а она говорит, что в Новый год кто чего захочет, можно дать». Мишук тянул показывать вагоны, но Леониду любопытно было взглянуть сначала на волшебницу. Держа за руку мальчика, он вошел с ним в столовую. «А, вот и фантаст наш!» — закричал весело хозяин, плотный развалики Нестор Иванович. «Об заклад бьюсь!» — Мишутка уж о вагонах поведал. В столовой сидели обычные гости Панкратовых. 5-6 человек. Барышни-племянницы, сорбонский студент, полковник бывший. Леонид всех их знал, встречал. Но он никогда не видел женщину, которая сидела теперь за столом прямо против двери и прямо взглянула на него. Ее полное круглое лицо облегала белая косынка. Такие носили русские сестры милосердия, только у этой косынка спускалась почти до бровей и падала на плечи, как длинная пелерина. Ничего не было замечательного в простом-простом лице с ясными карими глазами. Лицо свежее, доброе и только. Хозяин познакомил.
«Главный Мишуткин друг, а это сестра Раиса, Николаевна. Мы тут о желаниях с ней толкуем».
«Это тетя Рая», — пояснил Мишук. «Это она и есть». Леонид сел рядом. Мишук убежал за своими вагонами, притащил их и не отставал от Леонида. «Видишь, видишь, я сказал, хочу вагоны. Сейчас вынула и сейчас дала.
«Вот бы нам так», — произнес со вздохом студент-полковник.
«Я бы к вам, как мешок, тетя Рая, вот чего желаю. А вы бы вынули и дали».
Она улыбнулась и сказала не тихо, не громко, голосом до того удивительным, не похожим на другие голоса, что Леонид весь обернулся к ней. «Трудно это вам, как Миша. Как он, трудно многим».
«Почему? Почему?» – заволновался студент. «Желаний, что ли, не хватит? У каждого есть что-нибудь. Хотя бы вот у здесь сидящих мы говорили».
«Да-да», – подхватила барышня-племянница с умненькими глазками. «Мы говорили сейчас, что вдруг бы, как в сказке, появился добрый гений, спросил каждого, чего он желает, и...»
«И вынул бы и дал, как вагоны мешуку»,
— подхватил в свою очередь Нестор Иванович. Громко рассмеялся и прибавил.
«Да, ладненько бы было.
А ты чего бы пожелала, Наташа? Скажи. Давайте пофантазируем, кстати.
Новый год?
Под Новый год можно. Скажи скорее, чего хотела бы? И пусть все скажут. Давайте».
Наташа рассмеялась, за ней другие, заговорили все, но никто ничего путного не сказал. Мишук, обняв свои вагоны, заснул на коленях у тети Раи. Она улыбалась, оглядывая гостей ясными карими глазами, а когда шум затих, немножко промолвила. «Желание исполнить не так трудно. Да вот беда, желать-то люди не умеют. Не знают твердо сами, чего именно хотят. Ну и слов не находят твердых, определительных».
«Как это? Почему вы так думаете? Ах, неправда!» —
заговорили вокруг. «Нет, правда. Вот хоть сейчас доведись. Один скажет: хочу много-много денег. Другой — удачи, дело выиграть. Третий уж совсем вообще: хочу счастья. А чтобы вроде Миши: хочу вагоны. Нет, не найдется сразу ответить, хоть и под Новый год».
«А если б я у доброго гения автомобиль попросил?»
— захохотал Нестор Иванович.
«Вот и был бы тот же Мишка».
Тетя Рая с улыбкой покачала головой. «Да разве это заветное твое желание? Самое первое? У Миши было заветное, оно и исполнилось. А получи ты автомобиль, сам знаешь, куда с ним денешься. Продавать – возня, да и совестно. Подумай». Леонид, до тех пор молчавший, вдруг заговорил неожиданно громко, горячо и быстро. «Да-да, все правда, правда. Никак нельзя или трудно найти в себе свое желание. Первое, то есть настоящее и не глупое. То есть выразить его не как-нибудь глупо и притом не гадко. И еще я хотел сказать, чтобы оно само было не гадкое и чтобы за него отвечать. Ведь мы предполагаем, что гений-то добрый. Как же я его буду просить о гадком желании? Или даже не гадком, а просто о каком-нибудь мне одному, самому. Деньги, например, 100 миллионов найти. Так это, чтобы другой их потерял? Или хоть иначе, но чтобы опять мне на деньги эти жить хорошо. А миллиончик, мол, ради совести успокоения бедным раздам. Стыдно. А если я все до копейки раздам? Не стыдно, но вздор, вздор. Собрались 100 миллионов в одно место на 2 часа и опять разошлись. Вот и все. Да еще, может, глупее прежнего. Нет, так нельзя. Я бы не так. Не то совсем».
«Ну и фантаст. Не то. А как же надо?» —
с любопытством осведомился Нестор Иванович. А тетя Рая ласково улыбнулась, даже одобрительно. «Ничего, вы скажите, что думаете. Это ничего. Это можно».
«Я скажу. Я еще не знаю, но я скажу», — понесся дальше Леонид. «Если я за свое желание отвечаю, это очень важно. Очень. Если я скажу себе, что не гадкое оно и не глупое оно, и что я и сам готов ради него потрудиться...» Он остановился вдруг, как бы ища ускользавшей мысли.
«Вот мое желание», — сказала Анна Львовна, — «и не глупое. Уложить маленького нашего счастливца в постельку. Потружусь, и, наверное, исполнится». Она взяла сонного мешука с колен тети Раи и вместе с игрушками, которые он из рук не выпускал, унесла в спальню. Все засмеялись, но Леонид, ничего не замечая и глядя теперь на одну тетю Раю, договорил: «Я бы только одного потребовал у...